Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Борис Юльевич Кагарлицкий. Борис Юльевич, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
Ну, такая обязательная часть приветствия со своей стороны. Я директор Института глобализации и социальных движений. Это аналитический центр. Мы издаем журнал «Левая политика», издаем сайт, создаем, делаем сайт «Рабкор». Всех очень прошу посещать. Ну и по большому счету то, что мы делаем, это попытка понять связь между происходящим у нас в стране и глобальными процессами. Вот если взять общее содержание, да, задачи.
То есть вы нам можете рассказать про то, как вы это видите, что вообще в мире происходит и как это на нас отражается?
Скорее, да, последнее. Как то, что происходит у нас, является частью того, что происходит в мире. И у нас ведь очень большая проблема, потому что мы уверены, что у нас все уникально. Вот постоянно слышу такие вещи. Только в нашей стране такое может быть. Только у нас такое могло случиться. Вот нигде в мире, кроме как у нас, такого безобразия нет.
Это говорит о широте кругозора.
Да, да. А потом выслушиваю эту историю конкретно и думаю, ну, боже ты мой, ну, типичная история. Вот это я могу тут же привести аналог в Мексике, а это в Европе, а это в Индии, а это в Африке. Все это уже было, есть, продолжается, и это часть большого процесса. И мы в этот процесс вписаны. Мы, в общем, не заметили, как за 25 лет вписались в мировую экономику, вписались в мировые процессы и, в общем, стали частью вот этого большого котла, где все это варится. А при этом мы продолжаем думать, что мы вот одни, отдельно, у нас все уникально. А причем, собственно говоря, на этом построена значительная часть как правительственной, так и антиправительственной пропаганды. То есть правительство тоже все время говорит, что вот мы такие особые, ни на что не похожи. И либералы-оппозиционеры тоже все время говорят, да это только у нас такое безобразие. Это нигде в мире такого безобразия нет. Да? А на самом деле все это очень типично, очень стандартно. И, в общем, это часть мирового кризиса. Да? Только другой вопрос, как этот мировой кризис до нас докатился, и как он по нам бьет, и почему бьет именно так, а главное, почему бьет именно сейчас. Потому что ведь кризис в мире пошел с 2007 года, с конца 2007 года. Казалось бы, вот у нас был удар где-то в конце 2008 года, потом вроде все более-менее наладилось, мы как-то вздохнули с облегчением, ну вот слава богу, жизнь нормализовалась, все хорошо, нефть опять дорогая, ну и мы живем дальше. Но по этому поводу мой коллега Василий Колташов, тоже работающий у нас в институте, он ехидно сказал, в 2008 году это была демо-версия кризиса. Это там нам, так сказать, показали для ознакомления, чтобы при желании подготовиться, да? А мы ее восприняли как то, что вот один раз случилось и больше не повторится. Ну и теперь будем жить, вот как было, все будет прекрасно. Ну а сейчас уже, собственно говоря, начинается сама игра, если уж в этой терминологии.
То есть дальше будет хуже?
Будет хуже, а главное, надо просто понять, как и что будет, потому что в 2008 году произошла очень простая вещь, то есть обвалились цены на нефть, и по цепочке все начало сыпаться, сыпаться, сыпаться.
А в чем причина?
А почему обвалились цены на нефть? Это самое интересное. Но еще более интересно, почему они потом поднялись. То есть цены на нефть должны были упасть. Они должны были совершенно логично упасть, потому что падает мировая экономика, соответственно, спрос падает.
А она почему падает? Уж совсем в дебри, если
что, что?
А экономика почему
сейчас
падает?
Я расскажу. Так вот, цены на нефть падают, потому что падает на нее спрос элементарно. Да? А дальше, поскольку у нас все привязано, казалось, к перераспределению вот этих нефтяных денег, то по цепочке вот эта вот инфекция, она пошла дальше. Да? То есть это начало касаться и промышленности, всего-всего-всего. Причем на самом деле нефть – это не очень большая часть всего валового продукта России, но это очень большая часть бюджета. То есть, соответственно, опять же, бюджет начал поджиматься, да? А дальше началась другая вещь, что олигархи стали просить у государства денег. И выяснилось, что вот этот вот фонд национального благосостояния, это не фонд национального благосостояния, это резервный фонд защиты олигархов. То есть, деньги действительно есть, ими можно защитить своих людей, им выдали очень дешевые тогда кредиты, они, в общем, закрылись, все было более-менее нормально.
А зачем их защищать? Они приносят пользу родной стране, нет?
Стране нет, но тем, кто делит деньги, я думаю, они приносят пользу.
Другое дело, да.
Согласитесь, это логично, да? А потом, понимаете, есть очень смешная вещь. Уважают и ценят тех, кого знают. Угу. Вот нас с вами не знают они, там, те, кто принимает решение. Ну, думаю, что не знают. Ну, конечно, будет интересно, если знаешь, что они смотрят фильм в переводе «Гоблины», это, конечно, было бы замечательно. Вот. Но думаю, что все равно, так сказать, они немножко не нами озабочены. Да, да? Да. Вот. А озабочены тем, что вот, ну, не знаю, вот Иван Иванович, знакомый человек, ну, нормальный человек, миллиардер, там, угу. Значит, владелец такой-то компании, крупной, российской, уже транснациональной. А он звонит и говорит, ну что за фигня, я не могу заплатить долги, а как это вообще отразится на репутации России? И вообще я же это лицо России на самом деле, угу. Я же элита российская, да, как да. Можно меня не поддержать, не помочь мне, да? Мне нужно дать денег, я даже верну.
Кстати, что интересно. Может быть.
Нет, знаете, что самое интересное, они, кстати говоря, после 2010 года, вот наши олигархические структуры, они деньги вернули в казну, это правда. Uh-huh. А, но беда в том, что они, собственно, зачем обратились к государству-то? Они взяли деньги под мизерные проценты. Uh-huh. И потом, соответственно, под это дело они решили все свои вопросы и деньги вернули с этими процентами. Если бы они пошли на рынок к банкам, просто реструктурировать свои долги, то им пришлось платить существенно больше. Да? То есть, соответственно, государство просто взяло на себя вот этот вот разрыв, закрыло его. Причем сразу. Вот. Но самое главное, что потом все успокоились. Почему? Потому что решили, что нет же, упала, а потом поднялась. И вот загадка не в том, что она упала. Потому что нефть в то время кризиса подешевела, это нормально. Ну, как uh-huh. экономика в кризисе, значит, меньше производства, значит, меньше сырья, uh-huh. значит, нормально совершенно, что нефть падает в цене. Да? А вот почему она поднялась? И это гораздо более интересный вопрос, потому что мировой кризис не прекратился ни в 2010, ни в 2011 году. Uh-huh. Никакого бурного подъема экономического не началось. Ну, Китай продолжал расти, но все остальное, в общем, было в жалком состоянии. И вот тут возникает очень смешная вещь, потому что в Соединенных Штатах начали заливать кризис деньгами. То есть нужно было просто, ну, не то, чтобы технически напечатать доллары, это uh-huh. более сложная система, то есть... Когда нам кто-то говорит, если вам кто-то сказал, что американцы просто печатают доллары, то не верьте, это немножко сложнее, там более сложные механизмы.
Некий Кох именно так и сказал,
да,
что так
нет,
решаются
да,
проблемы.
Нет, ну, понимаете, то есть на самом деле, в конечном счете, если упростить да. до предела, да, то, конечно, да, угу. конечно, да. Но на самом деле это все немножко сложнее. Но нам сейчас в данном случае не важно, как они эту процедуру осуществляют. Главное, что они начинают выделять все больше и больше денег, под какие-то очень странные кривые схемы, которые, кстати, похожи на наши. Опять-таки, когда он говорит, что вот только у нас там какие-то uh-huh, такие uh-huh. странные кривые схемы там, с откатами. Опять же, не верьте. Просто у нас нет времени подробно рассказывать, какие замечательные схемы придумываются в Соединенных Штатах. То есть было несколько замечательных скандалов, совершенно просто. Очень вкусных скандалов, uh-huh. так вполне в нашем духе. И главное, с суммами, которые вот наших многих чиновников, олигархов заставили его просто позеленеть от зависти. Понимаете? Потому что там и масштабы это больше, понимаете, откаты это тоже, в общем, не маленькие. Причем откаты еще легализуются, если у нас откат как-то вот непонятно как uh-huh. сделать, то американцы, как народ цивилизованный, с развитой правовой системой, они и схемы придумывают такие, что и откат легализуется абсолютно. То есть
отлично.
Нельзя сказать, что это вот взятка. Нет, что, все очень чисто, так сказать. Вы можете даже эти деньги налоговой инспекции показать. И налоги с них заплатить, кстати, по-честному, спать спокойно потом, понимаете?
Как хорошо все устроено.
Вот что такое настоящее правовое государство, да?
Так.
Вот. Но суть не в этом. Они начали печатать эти деньги, так сказать, упрощенно, если говорить. А деньги приходят, они куда приходят? Они приходят банкам, крупным финансовым компаниям, тоже затыкая их дыры так же, как затыкают дыры наших олигархов. Uh-huh, uh-huh. Ну, все это одно и то же примерно. Но что делают дальше вот эти все структуры? То есть публике объясняют, что, вот, понимаете, нужно помочь банкам, нужно помочь крупным корпорациям, потому что они, в свою очередь, помогут своим сотрудникам, они помогут экономике, начнется рост, и все будет хорошо. Что делают на самом деле банкиры? Они приходят, смотрят, в экономике вообще все лучше не стало. Спроса uh-huh. нет. Но Федеральная резервная система организовала так, что к нам пришло много денег. Что мы с ними будем делать? Uh-huh. Ну, мы расплатимся по текущим долгам, закроем текущие обязательства, у нас все хорошо, деньги остались. Пойдем на рынок нефти, на рынок других спекулятивно удобных товаров, на рынок недвижимости, будем эти деньги прокручивать. И вот при отсутствии спроса на нефть, вдруг на этот рынок бросились деньги, большие деньги. Теперь представьте, танкер идет откуда-нибудь из Дубая в Амстердам. Uh-huh. И вот пока он плывет долго, он плывет медленно, ему некуда спешить на самом деле. этот танкер со всем его содержимым перепродает 5-6 раз. Причем желательно, если игра идет на повышение, продавать все дороже и дороже, да, и дороже. Да. Да? То есть выходит, что, собственно говоря, нефть как таковая даже не очень нужна. То есть начинают продавать фьючерсы, начинают продавать бумагу.
Сразу да. Вопрос, а сомалийские пираты к этому никак не привязаны, к повышению цен на нефть?
В нужный момент они появляются, в нужный момент они исчезают. Да,
да. Да. Уж это... больно как-то подозрительно
действует. Нет, если, ну, понимаете, пираты, это же, ну, вы же видели South Park, да, вот эту серию про пиратов, помните? Вот, это какие-то несчастные люди на моторных лодках, понимаете, затерроризировать вообще крупные потоки товарные они не могут.
Невозможно.
Да. Особенно если там пара корветов будет правильно плавать, да, в нужный момент. Вот. Нет, конечно, они тут могут играть, но это уже мелочи, это уже техника, так сказать. Да. Где кого выпустить, да? Как вы будете разыгрывать эту тему?
Так, и вот наш танкер плывет, 6 раз перепродали уже.
А цена-то каждый раз растет, потому что имеет смысл его продавать только на повышение.
Да.
И нефть дорожает, и в этот момент в Москве наши чиновники вздыхают с облегчением, что все, все, счастье вернулось. Нормальная жизнь восстанавливается, нас ждет светлое будущее. И вот дальше происходит самое для нас грустное, потому что в этот момент можно двумя способами рассуждать. Угу. Один способ такой. Звоночек-то был, где мы верфи нам показали. Ребята, у вас 3-4 года, чтобы что-то сделать, чтобы экономику немножко от нефти освободить, как-то переналадить, что-то начать делать по-человечески. И, кстати говоря, скажем, тот же Глазев, Сергей Глазев, писал об этом, вот я помню, в 2011 году выходит книжка, где он тоже пишет, что у нас 3-4 года дорогой нефти, потом все это кончится. И, ну, да, пришли деньги. Можно закупиться, можно, так сказать, затовариться,
так.
Вот, обновить оборудование, перезапустить производство. Ну, кстати, определенное обновление происходило, но только вот по мелочи, да, там, где уж нельзя без этого обойтись. Вот, и вариант второй. Все хорошо, забудем, у нас все прекрасно, нефть подорожала, и теперь ждем, когда будет еще дороже. И не будем больше париться, у нас замечательная жизнь начинается. Да? Вот. Ну, и почему-то, это может быть свойственно людям, но выбран был второй вариант, да? Потому что он
печально.
Очень удобный, да? Спокойный, такой безобидный, как казалось на первый взгляд. Да? То есть, понимаете, что-то делать, это же...
Нет, ну, напрягаться.
Это успех сложно, не очевиден. Сложно, тяжелое дело. Да. Вот. Нет, тут еще один момент. А вот представьте себе наши олигархические капиталистические структуры. Да, что такое вот олигархический капитализм? Это капитализм, который не из предпринимательства вырос. То есть это не значит, что я люблю предпринимательский капитализм. Да, я вообще капитализм не люблю, признаюсь вам, между нами. Да? Но, тем не менее, есть принципиальная разница. Ну, представьте себе людей, которые просто получили от Советского Союза, не ими созданные, скажем, нефтяные прииски.
Все мы их знаем, этих людей.
Да, да. Да. И что? И, знаете, вот, допустим, он говорит, ребята, давайте-ка вы будете сейчас создавать промышленность новую. Как? Ну, одно дело распилить, там, поделить, да, там, взять, да, это да. Мы умеем, у нас мускулы накачаны, так сказать, мозги заточены, тут вопросов нет. А что-то новое, какие-то новые рынки, новые технологии. А, черт знает, как? Где новых людей нанять? Ну, менеджеров нужно нанять.
Это же наша любимая присказка. Вы умеете складывать и умножать, да. А я отнимать и делить.
Да, да, конечно. Да. Ну, мозги-то заточены, и опыт хороший такой, да. Вот. И представьте, этим людям говорят, а вы давайте попробуйте это что-то у нас там новое построить.
Не тут-то было, да?
Ну, а как? Не умеем.
Не наш участок.
Да, да. И все. Ну, то есть, собственно говоря, государство могло бы это сделать. Но государство у нас на самом-то деле в экономике либеральное. Она говорит, ну как, ну пусть частный бизнес. Ну а частный бизнес сидит и делит, и отнимает. Да?
Я коварный вопрос задам сразу. А как вам это видится? Это умышленные действия или проявление откровенной идиотии? Что это такое?
А по-моему, идиотизма здесь никакого нет. Это очень логичные действия.
Продуманное,
просто,
да.
Да, но просто другое дело, что они ограничены. Знаете, но ведь на самом деле в этом смысле, кстати, как ни странно, люди не всегда настолько уж превосходят животных. Вопрос, какой, да. Ну, некоторые превосходят. Вспоминаю замечательное выражение Кличко. Не только лишь все, да, вспомним, да, эту гениальную формулу, да. Вот. Так, ну, понимаете, ну вот горизонт какой, да? У одних горизонт такой, у других такой, да. Ну, а если хорошо, зачем? С одной стороны, да? А с другой стороны, ну, на мой взгляд, есть еще одна очевидная вещь, что в самом деле значительная часть элиты прекрасно уже себя вписала вот в мировой процесс. Они себя воспринимали до недавнего времени вполне как часть западного уже истеблишмента, вполне, так сказать, органично с ним себя чувствовали. Они не знали, что на самом деле на них смотрят как на хорошо обученных туземцев. Они считали, что они уже вполне члены клуба.
Тут же, извиняюсь, перебью, перед глазами немедленно пример Ливии и Муаммара
Каддафи. А вот
Каддафи.
Смотрите, когда это случилось? Это 1912 год.
Для того, чтобы нас ломать, они, соответственно, у вас же ворованные деньги-то все. Угу. И их у вас отнимут, а вас убьют, по всей видимости.
Ну, между прочим, заметьте, что с тем же самым Муаммаром Каддафи. Вот какие ужасные люди, да? Но перед этим-то Муаммар Каддафи, пока его сын учился в Лондонской школе экономики, London School of Economics, он финансировал London School of Economics. А например, что такое Лондонская школа экономики? Лондонская школа экономики – это вот как раз кузница кадров для экономической либеральной элиты.
Как у нас высшая школа экономики.
А так она же с нее сделана. Это прообраз высшей школы экономики, это London School of Economics. Это точно с нее, даже название-то отсюда взяли. Вот. И... А кто финансировал? Муаммар Каддафи финансировал, потому что его сын, Сайф, там учился. И, значит, соответственно, пока он там учился, какие-то безумные ливийские деньги, значит, были туда перечислены. И как-то никто не отказывался. Никто же не говорил, вот какие страшные, там, кровавые деньги, страшные деньги. Да? Нет, спокойно брали эти деньги, развивали на них свою школу. Там была вообще прелестная вещь, что Муаммар Каддафи попросил своего друга Тони Блэра быть консультантом дипломной работы своего сына. И за это были заплачены какие-то тоже очень большие деньги. Очень большие. Причем в итоге вот эта вот дипломная работа, она была проконсультирована какими-то вот большими-большими именами. Да? Там много очень известных, знаменитых людей. Да? И когда вот все это начало раскрываться, начался некоторый скандал, и сначала думали, что это была просто взятка. То есть в чем-то это и была, конечно, взятка. Блэр, кстати, был в отставке уже к этому моменту. Вот. Но все думали, что, наверное, Тони Блэр просто взял деньги и ничего не делал. Нет. Потом вскрылась электронная переписка. И в этой переписке обнаружили, что Тони Блэр таки действительно консультировал младшего Каддафи, как писать диплом. Но лучше бы он этого не делал. Потому что тут скрылся еще уровень Тони Блэра. То есть совершенно какие-то пустые, нелепые, банальные советы давались за эти деньги. Ну, это там, не знаю, 100 тысяч фунтов, да, давались советы типа, а вот вы, молодой человек, еще бы не забыли упомянуть Организацию Объединенных Наций, например, в своей дипломной работе.
Глубоко копал, да.
Вот такие вот советы были очень глубокие. Вот, все это было, значит, за очень большие деньги. Вот, ну, а потом, когда все это уже закончилось, то Лондонскую школу экономики прозвали Ливийской школой экономики. Libyan School of Economics, и бедняга Тони Гидденс, ректор, вынужден был идти в отставку, потому что тут вот обнаружил, что он имел дело с кровавым режимом, а он-то не знал.
Да, но деньги не вернул
все равно. Деньги никто не вернул, конечно, с деньгами там полный порядок. Вот, но это, заметим, уже 11-12 год. А в 2010 году все те же самые люди, все тот же Муаммар Каддафи еще дает деньги Лондонской школе экономики. Более того, он еще в это время получает английских военных экспертов по борьбе с терроризмом и повстанческими движениями и массовыми волнениями, которые в очень скором времени ему же будут, может быть, те же самые люди. Ну, вернее, другой отдел. Другой отдел того же ведомства будет ему устраивать. Вот, потому что последние поставки, известная вещь, последние поставки снайперских винтовок из Англии шли в Ливию, когда уже начались волнения и восстания в Бенгази. Ну, англичане же честные люди, они поставки выполняют. Подписали контракт, так сказать, все по контракту было выполнено до последнего патрона, все было доставлено. Да? Вот. Параллельно мы примерно представляем себе, что делает британская секретная служба уже на востоке той же самой страны. Да?
Молодцы, да.
Ну вот, то есть, я думаю, что действительно тот же Муаммар Каддафи, он где-нибудь еще в 2010 году искренне думал, что ему все простили, его сделали своим. Да. Вот если сам Тони Блэр его сына консультирует относительно того, как дипломную работу написать, ну, все, так сказать, Бога за бороду схватил, все нормально, так сказать, уважаемый человек.
Как это говорят нынешние дети, завышенное чувство собственной важности было у Муаммара Каддафи.
Да и собственной безопасности, да. Как выяснилось. Да? И то, что вот его можно просто так слить, это до какого-то момента людям просто в голову не приходило.
Ну, выглядело дико, даже со стороны.
Ну, конечно, выглядело дико, но просто никому еще за год до этого не могло бы в голову прийти, что вот так будет. Да? И теперь представьте наших людей, да, наших олигархов, чиновников. Да, да. Ну, они еще более спокойно себя чувствуют. Они ездят в Давос, они ездят на все...
Бильдербергские клубы,
все прекрасно. Такое. С чего возьмут, что будут какие-то проблемы? А если будут, то наши коллеги, это партнеры, то они нам помогут как-то выкрутиться. Ну да, у нас могут быть разногласия. Да, конечно, у нас могут быть разногласия. Ну, так сказать, ну, в клубе же могут поспорить джентльмены между собой. Да, все нормально. Вот. И поэтому было полное ощущение, что все нормально, все идет спокойно, хорошо, да, все прекрасно. Вот нефть подорожала, она будет дорожать дальше, вернется к там, 140, потом к 200, и все будет прекрасно. Причем параллельно, конечно, кто-то у нас одновременно из внутренних пропагандистов для внутреннего пользования говорит, там доллар это бумажки, там ничего они не стоят, вкладывайтесь в рубли, потому что наш рубль крепок, как никогда. А, кстати, он действительно был крепок в это время, он даже по отношению к доллару укреплялся. А, все классно, но доллар это все фигня, там зеленые бумажки, фантики и так далее. А, но тут опять они, в данном случае наши пропагандисты, они просчитались. Почему? Потому что они, ну, скажем так, начали американцев оценивать по себе. А когда, допустим, там, не знаю, тоже Михаил Леонтьев говорит, что доллар – это там, зеленые фантики. Потому-то, потому-то, потому-то. Указывает, кстати, на совершенно реальные факторы. То, что указывает, это же не придумано, это все реально так. Дело в том, что он что, единственный, кто это знает? Нет. Что он думает, что в Федеральной резервной системе этого не знают? Знают.
Да? Гораздо лучше, чем многие.
Да, да. И поэтому в какой-то момент в Федеральной резервной системе говорят, знаете, а дело действительно плохо. А мы кризис-то затопили деньгами, но кризис не преодолен. А денег требуется все больше и больше. Знаете, как с обезболивающим. То есть вы начинаете колоть обезболивающее.
Да, да, да.
И через какое-то время организм привыкает, а болезнь никуда не проходит.
А причина-то в чем? В чем причина-то
происходящего? Причина в том, что неолиберальная экономика, она построена на очень простом принципе систематическое снижение стоимости рабочей силы. И это то, что Дэвид Харви, американский, кстати, экономист и географ, назвал spatial fix. То есть проблема решается в пространстве. Не во времени, а в пространстве. То есть, попросту говоря, если у вас есть желание постоянно снижать заработную плату работникам, то кто будет покупать товары? Значит, вам нужно сделать очень простую вещь. Вам нужно перемещать производство в страны с еще более дешевыми работниками.
Китайцам, да?
Сначала это будет Южная Европа, потом это будет Северная Африка и Латинская Америка, потом это будет Восточная Азия, потом это будет Китай. Причем с каждым перемещением теряют те, кому перемещали раньше. То есть, скажем, та же Южная Европа думает, что сейчас к ней придет очень много производства. Оно приходит, а потом уходит дальше уже куда-то, скажем, в Северную Африку. В Северной Африке, кстати, с арабской весной история очень интересная, потому что в Северную Африку начали перемещать производство из Франции, из Италии, из Испании и так далее. И тут вот арабские вот эти пресловутые кровавые режимы, они начали учить людей. Потому что как же нам приходит производство, значит, нам нужны инженеры, техники, там, образованные.
ПТУ, техникум,
институт. Люди, да, мы их всех научили, потому что у нас теперь будет производство. А производство взяло и ушло дальше. То есть транснациональные компании посчитали, ну, смотрите-ка, вот есть еще более дешевые рабочие. Это кто? Это азиаты, китайцы, там дальше туда. И вот образование-то работает. Это же инерционная система. Вы выдаете буквально вот год за годом специалистов. Ну, не обязательно с высшим, но с техническим, средним образованием. А работать им негде, потому что те производства, под которых готовили, либо не пришли, либо уже ушли. И вот Тунис, да, история с этим несчастным Буазизи, да, парнем, он окончил какой-то технический колледж, а работал продавцом зелени, потому что работы по специальности у него не было. И сидит он, продает зелень, что-то он сделал не так, к нему подошла чиновница на рынке, что-то стала ему предъявлять, он начал как-то возражать, и она взяла на глазах всего рынка, ему пощечину дала. в арабской стране.
Да, да.
Ну, понимаете, да, конечно, Тунис очень светская страна, такая европеизированная, но все-таки, когда женщина на глазах всего рынка вас бьет по морде...
Борзеть не надо.
Вот,
да.
Это все-таки, согласитесь, чересчур. Но что делать несчастной Буазиде? Ну, женщина-чиновница ничего сделать с ней не может. Он на следующий день выходит к муниципалитету, обливается бензином и сжигает.
Угу.
И на следующий день вываливает весь Тунис уже на улице с протестом против очередного кровавого режима Бен Али в данном случае. Угу. Да? Бен Али, опять же, не будет дурак, просто садится в самолет и сваливает. Что, собственно, спасло Тунис от гораздо худшего кровопролития, потому что в противном случае история была бы, скорее всего, как в Ливии. Но Бен Али, будучи, опять-таки, человеком, видимо, уже более опытным, понимающим, кстати говоря, что ему приготовлено, он, значит, борзеть не стал, и, значит, все, бросил и улетел. Ну, естественно, с деньгами, конечно, улетел.
Ну, само собой.
Не совсем, с пустыми руками сбежал, да. Вот, но в итоге все вот это начинается, дальше мы знаем, чем кончилось, да, еще ни к чем не кончилось, потому что, говорит, ну, дальше просто одна страна за другой начинает сыпаться, да. Вот. И, кстати говоря, тут очень интересный момент. Все говорят, что вот американцы, значит, это все устроили, готовили. Не совсем так. Американцы готовились скорее, чем готовили. Угу. То есть у них всегда был план Б. Вот если эти у власти, мы дружим с Каддафи, с Мубараком. Ну, с семейством Асадов они не дружили, это надо сказать. Да, ну, по крайней мере, с Мубараком и с Каддафи они на тот момент дружили.
Да.
Но план Б. А вот
что-то пошло не так.
Что-то пошло не так. Да ну, зачем мы будем держаться за этих ребят? Угу. Зачем они нам нужны? Все, отработанный материал. Давайте будем дружить с теми, кто их будет свергать.
Угу.
А если эти не усидят, ну, мы уже план С подготовили на всякий случай, да? То есть, как в Египте мы видели, да? То есть, как только начали свергать Мубарака, они тоже нашли вариант, подружились с братьями-мусульманами, которые до этого казались враги-враги.
Да, да.
Они подружились с братьями-мусульманами. Как братья-мусульмане зашатались, а тут очень быстро начали дружить с военными, которые их
свергали. В целом, вот когда смотришь, Макиавелли отдыхает просто. Вот это вот там скорость лавирования, переключения интересов туда-сюда.
Сидят люди, эксперты, так сказать, отслеживают и говорят, вот так. Вот. Но с финансами та же самая история. То есть, обращаю внимание, что деньги, естественно, вот ушли в производство в Китае. И Китай – это последняя граница. Дальше некуда. Потому что вот я был в Китае как раз в 2008 году, очень было опыт разговаривать с китайскими экономистами. Они говорят, вот китайцы разленились, много денег просят. Уже совсем не такой китайский рабочий, как раньше. Вот, не такой дисциплинированный, исполнительный. Вот, и так далее. Ну, что делать? Ну, мы в Африку будем вкладывать деньги. Но там проблема. Почему? Потому что после того, как неквалифицированный африканский рабочий что-то сделает, он сделает за $5 но потом еще за $20 переделать за ним нужно. Или говорят, ну что там, ну мы что-то делаем, но там такие дороги. Я говорю, что плохие дороги? Ну, дороги это как раз ничего, там разбойники на дорогах. То есть, как в Европе средних веков.
Да, да.
Ну, что делать? Ну, придется там несколько батальонов китайской народной армии выделять просто на транспортировку товаров. Дорого. Знаете, далеко все. Вот. И последняя граница, китайцы действительно дорожают. Товары покупать некому. То есть те западноевропейские, американские, канадские и так далее покупатели, которые уже потеряли работу из-за того, что в Китай перенесли производство, ну, наверное, какая-то работа у них есть, но они ничего не производят. Соответственно, денег у них меньше, покупать им нечего, все это начинает схлопываться. Вы начинаете им давать кредиты, ну, чтобы они продолжали покупать. Вот тогда же возникает знаменитый пузырь, да, когда вдруг начинают лопаться банки. Почему? Потому что всем дают кредиты. А кредиты были совершенно замечательные, так называемые деривативы, с которых, собственно, начинался кризис. Это прелестная схема. А, причем считал, что это новая очень схема, что ее придумали, значит, в уже в 21 веке, так сказать, передовые умы, банковские технологии. Вот.
Ну, схема... а что же оказалось?
Сейчас вам скажу. Ну, сначала схема. Ну, представьте себе, сидит дядя Том на пороге своей хижины, которую там же еще арендует, с этой развалюхи, да, к нему подходит белый парень в галстуке, так сказать, в костюме, смарт, таком костюме. И говорит, слушай, ты хочешь выкупить свою хижину? Ну, дядя Том ему говорит, ну, я бы с радостью, но у меня денег нет. Это не твоя проблема. Ты возьми у нас кредит, выкупи хижину. Под не очень большие проценты берешь. А если я не смогу расплатиться? Ну, в этом случае, конечно, хижину мы заберем, но вообще-то не твоя проблема. А что дальше делает белый парень? Дядя Том берет кредит у него, значит, белый парень идет к себе в банк, отчитывается, что у него очередной клиент, и дальше компания понимает, что кредит рискованный, то есть дядя Том, скорее всего, не расплатится. И тогда они берут пакет, составляют, и там вот там 20 или 30 таких вот кредитов, так сказать, проблемных. Каждый из этих кредитов они делят, скажем, на 10 частей.
Так.
И десятую долю этого рискованного кредита они вписывают в этот пакет, еще десятую долю в другой пакет, десятую долю в третий пакет и так далее. То есть у них такие пакеты составляются из кусочков обязательств. И они потом другому банку перепродают этот пакет.
Уже дороже.
Да, уже дороже. Тут есть момент. Они говорят, да, кредит рискованный. Но мы же риск снизили, потому что вероятность того, что все сразу не смогут заплатить, она математически мала. Ну, кто-нибудь один, конечно, другой, да? Но мы же минимализировали риск, мы же разбили все это на части.
Так.
И они этот пакет продают. Банк сидит, который купил второй уже банк, и думает, что, в принципе, да, сделка хорошая, но надо ее сделать еще менее рискованной. Сделаем следующее. Мы берем 10 таких пакетов, и от каждого из них берем по 10%. И переупаковываем в новые пакеты, нарезав опять на ломтики. А формируем новый пакет, который еще менее рискованный, чем предыдущие.
И пузырь все
и
больше
продаем
и больше,
снова. Да. И так будем продавать дальше и дальше и дальше.
Как интересно вот. Устроено.
И я сначала, как и многие, думал, что это действительно схема 21 века, и наши экономисты писали, что это инновативная банковская технология.
Так.
Я так думал, пока не прочитал работу английского историка, женщины Джулиет Баркер, про битву при Азинкуре. Вообще очень интересный случай. Дама, историк, военный историк, пишет про войны и восстания и так далее. Сейчас замечательная книга про крестьянское восстание у нее вышла, про Уотта Тайлера. И она пишет о войнах, восстаниях на основе судебных, бухгалтерских и прочих документов.
Это сразу, извините, перебью, говорят, что когда в наши времена уже принялись шерстить историю про салемских ведьм,
да.
Очень быстро выяснилось, что там недвижимость и землю отжимали, а не с ведьмами боролись.
Да, конечно, конечно.
Познавательно.
Нет. Так вот, битва при Азинкуре, она имела особенность такую, что сопровождалась очень большой с английской стороны финансовой документацией, потому что король Генрих V, он вообще был, на самом деле, бухгалтер-любитель. Он обожал бухгалтерское дело. То есть, знаете, что такое Генрих V? Такой отважный рыцарь, героический воин, полководец, герой. Ну вот, в свободное время он бухгалтерские книги проверял все время. Он все время боялся, что его обманут.
Не зря, наверное.
Он боялся, да, он боялся, что капитаны его обсчитают. Поэтому все время просчитывал бумаги. И вот помните, у Шекспира Генрих V перед битвой при Азинкуре он идет по лагерю и взбадривает, так сказать, своих солдат. Действительно, они против огромного французского войска будут сражаться, и вот он их подбадривает, что значит король с вами и так далее. Но судя по имеющимся документам, все было немножко иначе. Он перед битвой при Азинкуре сидел и проверял бухгалтерские книги. Вдруг там опять его где-то обсчитали.
Дебет-кредит.
Да, это сойдется или нет. Так вот, по итогам битвы при Азинкуре бизнес замечательно совершенно придумали два человека. И мы их знаем по Шекспиру опять-таки. Вернее, одного из них мы знаем по Шекспиру, другого опять-таки вот. Но в нашей культуре это ничего не говорит. В английской культуре, когда называют имя, тут просто народ начинает ржать. Сейчас объясню почему. Потому что одна из этих фигур — это сэр Джон Фастольф, который у Шекспира превратился в своего Джона Фальстаффа. Который был одним из капитанов, действительно, Генриха V. Ну, в общем, конечно, Шекспир его клеветал. Он был довольно-таки успешный военачальник и администратор. Единственное, в чем Шекспир был прав, что он, конечно, был алкоголик. И ему очень нужны были деньги, он просто пропивал свою военную добычу постоянно, поэтому, действительно, вот Шекспир был прав. В остальном он, конечно, клеветал, бедняк. Так вот, второй человек — это Дик Виттингтон. А кто такой Дик Виттингтон? Вообще для англичан Дик Виттингтон — это персонаж детских сказок.
Не слышал.
Значит, Дик Виттингтон, если верить легенде, это был такой молодой человек. Из деревни пришел мальчишка, нанялся подмастерьем к мастеру. Мастер его бил, гонял, мучил его, в общем, просто издевался. И мальчик понял, что валить надо из этого Лондона, ничего хорошего здесь не будет. А из всего имущества у него был только кот. Взял он своего кота в котомку и уже выходил, значит, из Лондона. Напоследок выпил кружку пива в пабе своим котом. Паб этот сохранился до сих пор. Правда, здание разбомбило Люфтваффе во время войны, но, значит, как институция, паб есть. Что-то именно здесь Дик Виттингтон выпил, значит, свою кружку пива. А у ворот Лондона вышел за ворот, и тут начали бить колокола. Ему послышалось в колоколах, говорят: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр города Лондона». Ну, парень подумал, повернулся, пошел обратно в этот паб. А там сидели моряки. И был какой-то моряк, который говорит: ну, крысы на корабле, ну, совсем вот достали. Ну, мальчик был не глупый, он кота тут же достал.
Кот, да.
Из котовки. Продал, появились деньги, и он начал подниматься. И потом разбогател и так далее. Ну, потом, на самом деле, я читаю, где же Виттингтон сделал свои деньги? Виттингтон реально был трижды лорд-мэром города Лондона, был мэром Кале, то есть это было реально. Очень влиятельный лондонский купец. А я пытался понять, откуда все это взялось, потому что он вообще-то сделал деньги на военных поставках. А я думаю, что тоже там были дела разные. И когда я спрашиваю: Дика, откуда у тебя все эти деньги? Он говорит: ну, кота продал. Вот с тех пор и пошло.
Купил яблоки за 2 цента, продал за 5, а потом умерла бабушка-миллионерка.
Да, да, кота продал, с тех пор как-то и пошло. Вот был кот, не было кота, мы не знаем. А потом просто начались сказки про Виттингтона. Вот видите, кто, да его кот, там, Табибы, есть там куча всяких смешных историй. Так вот, они, вот эти два человека, придумали гениальную, как им показалось тогда, схему. А после битвы при Азинкуре англичане взяли кучу французских пленных. И, ну что с ним, понимаете, пленные, это, с одной стороны, в те времена это очень выгодное дело.
Да, да.
А с другой стороны, понимаете, взяли в плен рыцаря. Во-первых, он может быть ранен, да, он возьмет, да и помрет, да. А может быть, деньги не соберут.
А ты его корми.
Да, ты его корми, да? А может быть, жена в это время с любовником и вообще не хочет его выкупать, пусть подольше там посидит, да, и еще подохнет, да? Вот. Ну, мало ли это. А вдруг он еще сбежит. Всякое бывает. Вот. И рискованно. Выгодно, но рискованно. И вот они придумали такую вещь, сделали пакет. И сказали: вот вам пакет. Вот 10% от этого графа, 15% от этого маркиза, 7% вот этого барона, и вот мы такой пакет составим и продадим купцам в Кале. Купцы в Кале это купили.
И это бабло уже сами пусть собирают.
Да, 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 совершенно верно.
Да, да, да.
А, но по процентам.
Да, 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 да.
А купцы в Кале купили, подумали, подумали и решили, что все-таки рискованно. И сделали несколько пакетов второго порядка и продали купцам в Дувр. В Дувре это, так сказать, тоже поразмышляли. И думают: а что, можно и дальше? Еще раз сделали снова пакет и продали уже в Лондон. То есть 3 раза. Да. Вот. И, собственно говоря, эта история сработала. Да? То есть на самом деле вот эти вот инноваторы, да, ничего нового не придумали, они просто взяли историю Виттингтона и...
Изобрели велосипед.
Да, Фастольфа. Да. Но у Виттингтона и Фастольфа получилось, потому что они сделали один раз, и было 3 итерации. А у этих не получилось, потому что они сделали это 1000 раз, и итераций было от 8 до 12, а в некоторых случаях и больше. В итоге все это обрушилось. В какой-то момент этот пузырь лопнул. И выяснилось, что просто элементарно кризис спроса. То есть неолиберальный капитализм, который построен на давлении на работника, чтобы меньше платить, больше прибыль изымать и прибыль вкладывать не в производство, а опять же в финансовые операции, он не работает, потому что он упирается просто потому, что некому покупать. Денег больше нет. Вот. И вот когда все это начало рушиться, тогда, собственно, федеральная резервная система начала деньгами помогать своим, да? Тем же банкам. Да? Ну, все прекрасно, но вот в какой-то момент, опять же, они начинают читать и видят, что, знаете, действительно ведь, я не думаю, конечно, они читали Мишу Леонтьева, но, тем не менее, свои Миши Леонтьевы тоже у них есть. Да? Ну, ребята, ведь действительно так деньги-то обесценятся, если продолжать в таком же духе. А то ведь и правда, что доллар в зеленый фантик превратится. Но это никому не нужно. И тогда следующий этап. Они говорят: а давайте-ка мы кантик прикрутим. А вот теперь представьте, организм тоже. Вот начинается медикаментозное отравление. Что вы делаете? Вы говорите, давайте снижать дозы. Как-то вот справляться. Заменять терапию, да, снижать. А будет больно. Но тут есть принципиальная разница. Вот один случай, когда у меня один организм, да, и у меня начинают забирать это вот обезболивающее, мне становится больно. Но забрать надо. А теперь представьте, что у нас, ну, условно говоря, так сказать, сложная схема, так сказать, ну, условно, вариант сиамского близнеца есть. Можно сделать так, что у меня забирают обезболивающее, а боль чувствует сиамский близнец. То есть я начинаю экспортировать вот эти все негативные вещи. Причем, опять-таки, говорят, вот они там не любят Россию, или там они еще кого-то не любят. Да нет, ну, nothing personal. Ничего личного, только бизнес. Никто не будет специально вредить. Да зачем? Люди решают свои проблемы. Не надо никому специально делать плохо. Но если им стало плохо, что поделаешь? Ну,
так... Сразу задам ужасный вопрос. Поскольку, как мне представляется, возможно, неверно, два предыдущих своих, так сказать, глобальных кризиса они решили путем устройства двух мировых войн.
Ну,
не хотят они случайно третью организовать?
А, кстати, не думаю, что они ее специально организовали. Это та же самая история. Кстати, Первую мировую войну американцы никак не организовали. Они на ней сильно поднялись.
Ну, скажем так, это был капиталистический Запад, впереди которого тогда еще не встали США.
Да, они смогли потеснить своих партнеров, друзей, соперников из Великобритании.
И, вопрос решили, да.
Да, залезть на их место, но это все-таки еще не были Соединенные Штаты. Да? А Первая мировая война, она, конечно, была, на мой взгляд, совершенно неизбежна. Когда мне говорят, что это серия недоразумений, это неправда. Конечно, она была очень закономерная. Это действительно вот борьба основных империалистических сил, которые делили между собой планету. Но
масса граждан историю воспринимает как набор анекдотов каких-то здесь. Да, вот это есть, случилось, тут вот это и внезапно война.
Понимаете, нет, там действительно элемент случайности был. Но случайность была в чем? Случайность была в том, что война наступила именно в этот момент, именно по этому поводу. То есть она могла случиться в другой немножко момент.
По-другому.
И немножко по-другому поводу.
Все равно
примерно
случилось.
То же самое было, но немножко по-другому. Да. Когда мне все время приводят эту знаменитую песенку, что не было подковы, не было гвоздя, там, значит, в общем, лошадь захромала, значит, что там, командир убит, конница разбита, армия бежит, так сказать, и все вот это безобразие случилось от того, что в кузнице не было гвоздя, как известно. А мы даже понимаем, как наверняка все было, в кузнице не только что гвоздя не было, там давно уже ничего не было.
Понимаете? И кузни-то не было.
Да, и кузни уже давно не было. Понимаете, просто последнего гвоздя не хватило. Да? То есть, это вы еще должны радоваться, что вот так долго все продержалось. Да? То же самое с Первой мировой войной. Там, с 1905 года в общем, все висело на волоске. Больше того, в 1901 году, кстати, когда был очередной экономический кризис, почему, вернее, в 1990-м, 899-м, 99-м, 901-м годах, вот, тоже был как раз очередной экономический кризис, связанный, кстати, с тем, что Россия закончила строительство дальневосточной железной дороги нашей. Петербург, Москва, Владивосток. Да, вот, И как только остановилось строительство, оно завершилось, да, то сразу же просело очень много всего, потому что французы вкладывали деньги очень большие в это все. И, в общем, это был толчок к кризису. И вот тогда странная же вещь случилась, что президент Крюгер поехал в Германию, вернулся из Германии, и потом почему-то ведь буры напали на англичан.
А не наоборот.
Да, вот все говорят, что англичане напали на бедных буров. Нет, буры напали на англичан. Буры.
Я читал мемуары Конан Дойла, был очень сильно удивлен.
Буры первыми начали войну. А почему, в общем, все-таки маленькие бурские республики набросились на Великую Британскую империю? А причина была очень простая. Крюгер вернулся из Германии, из поездки в Европу, с полной уверенностью, что вот, ну, буквально там, ну, 3-4 месяца, и в Европе разразится большая война. И когда начнется большая война, никому не будет дела до того, что там творится на юге Африки. И они под шумок там что-то, значит, заберут себе. Ну, соответственно, получат от немцев оружие, передовую военную технологию, которую они таки получили, да. Ну, а вот война не наступила тогда. И, ну, в общем, бедных
буров,
придушили, так сказать, по полной программе, да. Вот. И в 1905 году тоже, в общем, все было на грани. Был агадирский инцидент между Германией и Францией. То есть могло все это начаться, кстати, по гораздо более серьезному поводу. Каждый раз отбиротворцы как-то
не обязательно было стрелять да. в эрцгерцога. Да?
Это как раз тот дело, что это был последний такой вот инцидент. Да, была целая серия гораздо более серьезных, из которых, в общем, как-то выкручивалось. Но, видимо, уже настолько вот подошло к пределу, да, что рвануло. Вот. Но в этом смысле, когда мы говорим о возможности войны, так, ну, по большому счету, войны уже идут. Просто они идут пока не в форме, слава богу, мировой, идут в форме многочисленных локальных и полулокальных конфликтов, региональных конфликтов. Да. И совершенно понятно, что это тоже часть, это не часть плана, это часть процесса. Вот мы очень часто задним числом говорим, но это все спланировано. Нет, это не спланировано, но это логично. А поскольку это логично, то мы думаем, что кто-то планирует. На самом деле процесс не обязательно планируется, но им управляют. Им управляют потому, что ну как, люди работают, они не могут его пустить на самотек. Да? Естественно, они на него обращают внимание, они воздействуют на процесс. Да? Они, так сказать,
ну, не всегда, наверное, решение. Получается управлять.
Да, но в том дело, что очень часто получается совершенно не то, что да, хочется. Да, да? Да. И вот поэтому они... С одной стороны, действует логично, целесообразно, с другой стороны, получается, черт знает, что все время. Потому что Энгельс говорил, что все люди действуют разумно, в своих интересах, сколько они действуют все одновременно, получается то, что не нужно никому. То, что никто не хотел, ты
получил. Уже тогда все было понятно, да.
Ну вот. И, в общем, короче говоря, тут мы и получили эту ситуацию, когда Федеральная резервная система начала прикручивать краник. И что мы увидели, несколько вещей. Боль. Так сказать, стало экспортироваться. А все, что происходит, мы сейчас видим, допустим, с кризисом беженцев в Западной Европе, все дела на Украине, в Новороссии. Да? А вот это вот разрастание кризиса, это просто связано с тем, что действительно всюду начинают прижимать ресурсы, начинают сокращать расходы, начинают сокращать затраты, так сказать, и начинают по-другому ими управлять. Начинают им управлять в режиме чрезвычайщины. А в результате, ну, то, что там где-то пострадает какое-то количество людей, ну, там, пара-тройка миллионов, ну, это как-то...
Дело житейское.
Да. Ну,
не безвыходная ситуация.
Да, а потом еще люди куда-то бросаются, начинают как-то себя не так вести. Ну, ими тоже, опять-таки, занимаются уже, соответственно, да, то есть не то, что все это будет брошено на самотек. Вот, но в итоге мы получаем ситуацию, когда... Россия еще оказалась в очень удачном положении. Мы на конце цепочки.
Так.
То есть до нас эта вся волна
доходит позже.
Доходит позже.
То есть когда-то я читал вашу книжку под названием «Периферийная империя», с ужасом осознав, что это вот здесь вот все кипит, бурлит, а до нас доходит волнами с серьезной задержкой.
Да, но на самом деле у нас есть и некоторые плюсы по этому поводу. Можно хоть подготовиться и это осознать.
Как обычно, не успеем.
Ну, это уже наша, так сказать, национальная традиция, все делать в последний момент. Но, тем не менее, вот почему мы сейчас с вами разговариваем? Надо думать, да, потому что до нас начинает докатываться эта волна. И пока он докатился за нас просто в виде падения цен на нефть, очередного, которое будет уже всерьез. То есть на этот раз это не шутка. И никто заливать второй раз долларами не будет. Что мы получаем? Мы получаем теперь постоянно проседающий бюджет. И получаем замечательных наших либеральных министров, которые сейчас будут бюджет сокращать, то есть уже сокращают, и резать все, что они смогут порезать.
И что в первую очередь надо с их точки зрения отрезать?
Ну, с их точки зрения мы уже видим, они начинают резать медицину, образование. Очень своеобразно решают вопрос пенсионной системы. То есть они пытаются пенсионные накопления граждан тоже, значит, оприходовать. Ну, понятно, что всевозможные льготы, там сейчас они все время думают, а вот может материнский капитал отменим или еще что-нибудь, да? То есть где что можно взять, отменить? Ну, даже если взять Подмосковье, я не знаю, что в Ленобласти или в Петербурге происходит, но, допустим, в Подмосковье там, за последнее время, там, например, пенсионерам, которые раньше в Москву ездили бесплатно, отменили, значит, бесплатный проезд. Да? Там где-то задержали госслужащим, задержали дополнительные пенсии. Ну, у них есть пенсии базовые, а есть дополнительные, им задержали. Госслужащим, обращаю внимание, не самым последним людям.
Да?
Вот, и так далее, и так далее. То есть люди сидят и думают, где вот что можно отрезать, где-то что можно убрать. Да?
Ну, отрезать это хорошо, а приделать что-нибудь они не планируют, нет?
Нет. Нет, это как-то вот, мы только что сказали, отнимать и делить. Только два арифметических действия используются в данной, в данном решении данной задачи.
А как же выбираться тогда? Что предполагается?
Вот это вот и самая интересная для меня загадка. Потому что на сегодняшний день возникла очень смешная ситуация, когда из всей системы власти есть одна фигура, пользующаяся авторитетом в обществе. Это Путин.
Да.
Ну, пока есть президент, там, как к нему относиться, совершенно не важно. Да? Потому что мы имеем статистический факт, что вот его уважают, да, или его, по крайней мере, считают своим. Да? Вот. И пока он сидит на месте, а в общем, ну, народ, не то что спокойно, народ предполагает, что, черт знает, будет еще хуже, если его не будет, да?
Ну, я думаю, что да.
Да, то есть люди нормально, логическое рассуждение.
Если вместо него придет к власти Леха Навальный, ну, да, точно будет, да, хуже, да.
А поэтому, когда там либералы кричат, вот у нас народ такой покорный, такой, значит, рабский, да ничего, люди рационально рассуждают. Люди на них же самих, на либералов смотрят, говорят, знаете что, даже если нам эти не нравятся, вот, которые сейчас у власти, ну мы на вас посмотрели.
Гаже котов.
Да, знаете, лучше давайте мы не будем с вами экспериментировать.
Да, да.
Вы нам еще больше не нравитесь. Причем опыт-то был, это не то, что поэкспериментировать. Да нет, эксперимент же в 90-е годы состоялся.
Да.
Мы результат получили, он совершенно однозначный, все, все поняли. Поэтому эти не сильно радуют, но уж на тех как-то надеяться совсем не приходится. И пока вот этот баланс остается, в общем, более-менее в стабильном состоянии, да, то люди будут терпеть очень долго. Но другое дело, что все равно правительство продолжает проводить программы именно либералов. То есть отнимать, делить, перераспределять в пользу богатых и так далее. И в результате мы сейчас вот в такой разделке, потому что либо они в итоге доведутся до того состояния, когда уже даже авторитет президента не будет спасать. То есть я спрашиваю, а что вот люди будут восставать против первого лица, а почему? Они будут восставать против кого-то другого. Да? Но как старая русская история с царистским бунтом. Да? Мы приходим к батюшке-царю и говорим, знаешь, батюшка-царь, мы решили всех твоих бояре повесить. Тебя мы, батюшка-царь, уважаем, ты хороший, ты национальный лидер, ты вождь, ты вообще, так сказать, ты за державу. Но всех твоих бояр мы решили под нож пустить.
Царь у нас хороший, бояре сволочи.
Да, да, да. И вот, значит, а дальше вот батюшка-царь думает, что-то с боярами делать, но вот так, да.
Других-то нет.
Других-то нет.
Не вырастили.
Да. Вот. И поэтому очень большая проблема. Или второй вариант, так сказать, боярский заговор. Потому что ведь они-то действительно искренне верят, что народ это такое быдло, которое будет терпеть все, что угодно. И вот тут самый последний момент, который, мне кажется, совершенно замечательный, вот, специфика уникальная. Возвращаясь к неолиберализму, то как перестраивается все. То есть в 90-е годы к нам пришли и определенным образом структурировали нашу экономику, вписали ее в мировую капиталистическую систему. Как вписали? Да, вы поставщики сырья, у вас зависимая экономика. Но есть одно «но» очень важное. И это, кстати, относится не только к нам. То же самое было до этого, еще в поздние 70-е было в Греции, в Испании, в Португалии, Ирландии. Да? А потом нечто похожее происходило в Мексике, там еще в некоторых странах. У вас зависимая экономика, вы вписываетесь в наши схемы, в наши финансовые потоки, в наши процессы принятия решений. Ваши акции котируются на наших биржах. Все прекрасно. Но за это у вас есть одно очень важное, у вас, как элиты. Все эти ваши процессы находятся под контролем вашей же элиты местной. То есть, условно говоря, туземный капитал управляет интеграцией. Местные олигархи будут всем командовать. И все довольны. То есть олигархи довольны, то есть они управляют. Транснациональные компании тоже довольны, они все получают, что им все прекрасно.
Ну, пока кризис наступил. Как говорил небезызвестный гражданин Бжезинский, то есть их деньги лежат у нас в США, их дети учатся у нас в США. Не совсем понятно, чья это элита, ваша или наша.
А вот в том-то и дело, что оказалось, что не совсем все так. Потому что в тот момент, когда начался кризис, и когда выясняется, что ресурсов не хватает, возникает новая, не идея даже, а просто задачка. Ну, если, в общем, если теперь нам не хватает, нам как центру, да, то давайте перераспределим по новой. Давайте-ка туземную элиту уберем и сами непосредственно начнем контролировать эти потоки. Зачем нам этот посредник?
Ну, это здраво.
Видите, вот той самой не совсем уважаемой локальной олигархической элиты. Более того, мы скажем, смотрите, мы же действительно будем управлять лучше. У нас менеджеров из Гарварда лучше.
Страшное скажу, что, видимо, так это на самом деле так они умеют лучше.
Да, да. Вот. И давайте-ка мы снесем вот этих, и все будем делать напрямую. То есть перейдем к прямому управлению внешнему. Да? Собственно говоря, Греция – это абсолютный пример. Смотрим на Украину, что сейчас происходит. Вот господин Коломойский думал, что с ним будут играть.
Да, да.
А на самом деле его сыграли
и выкинули.
Удалили. Да? Да. Потому что на самом деле нужно, чтобы пришли уже транснациональные компании и напрямую взяли управление процессами на Украине. И борьба же не с Украиной. Украина – это только передний рубеж. На самом деле борьба как раз за Россию. И Украина сама по себе не очень нужна. Украина нужна только как плацдарм для борьбы за Россию. И, собственно говоря, в этом содержание всего процесса там сейчас. Это даже не борьба между Россией и Западом. Да? Это борьба за Россию, западных элит, которые хотят получить доступ. Причем, опять же, им не нужно уничтожать российское государство. Да? Если оно развалится в процессе, это их тоже не будет сильно как-то,
так получилось.
Ну, да, расстраивать. Но не то, что вот они пришли, но вот как бы на вот эту Россию уничтожить. Нет. Вот, о, вот, смотрите, вот нефть, вот это, такие ресурсы. Почему сидят вот эти странные люди, которые особняки в Лондоне строят?
Да.
Мы можем сами эти деньги использовать. Мы не особняки построим, а мы даже вложим во что-нибудь.
Гораздо эффективнее.
Эффективнее, да. И вот тут получается, что наши олигархи вдруг оказываются в ситуации, когда их любимый Запад на них ни с того ни с сего напал.
Как там пошел за шерстью, а вернулся бритый.
Да, да. Совершенно неспровоцированная агрессия. Зачем? Мы-то,
что это?
Мы-то с лучшими побуждениями. Мы-то всей душой. Мы-то вообще вас любим, а вы с нами так. Вот, на мой взгляд, это содержание нынешнего конфликта, что наши-то готовы и помириться, и подружиться даже. Ну, пленных не берут. Вот
я как только раз, не нужно никому.
Да, уже, я вот сейчас как раз, когда был в Греции, как раз во время очередного кризиса, разговаривал в том числе с частью людей из Сиризы, которые потом оказались в очень тяжелом положении, потому что их собственный премьер-министр их кинул, естественно.
Кинул, да.
Вот. Но я в тот момент как раз с ними беседовал и говорю, ну, вы понимаете, что ваше правительство очень хочет сдаться, но беда в том, что немцы не берут пленных. И вот сейчас в той же самой ситуации оказались и российские элиты. Да. И беда в том, что мы оказываемся сейчас заложниками, потому что наши уже как странные интересы защищают люди, которые абсолютно чужды этим интересам. То есть они вынуждены защищать, совершенно искренне их защищают. Ну как же так?
Ну еще бы. Спасая собственную шкуру.
Да, так да. Скажем, да. Но они абсолютно органически не способны отождествить себя с интересами страны. Потому что если у них дети учатся в Лондоне и Швейцарии, если их деньги там, если там недвижимость, если там вообще их культура и, так сказать, их духовная родина.
То как им, они думают.
Да, да, то им очень трудно. Да? И обнаружить себя в роли такого вот, как они как неожиданно выяснили, туземца, презираемого, так сказать, джентльменом из
белым сахибом.
Да, белым сахибом. Это, в общем, не самое приятное открытие, которое
Печально, конечно, они сейчас обнаружили.
Вот, но я думаю, что нас поэтому ждут очень драматические времена, потому что эта элита защитить страну не сможет. И до тех пор, пока от них как-то не избавятся, а как мы будем избавляться, пока непонятно, посмотрим. Это, в общем, ситуация будет только ухудшаться.
Ну, непонятно, путей, собственно, два. Номер один – это мирный, да, когда должны внезапно откуда-то встать готовые, подготовленные люди, у которых
они
есть…
Они не станут сами по себе, да. Они вырастут. Они вырастут
в процессе борьбы. У которых есть программа действия.
А они вырастут в процессе борьбы, но первичная вещь – это необходимость осознать, что нам нужно от западной экономики отделяться. Но не для того, чтобы там, замкнуться, но просто для того, чтобы выдвинуть вперед внутренние задачи, внутренний рынок, внутренние технологические перспективы. Да, далее. И это все равно невозможно сделать, пока мы от той элиты не избавились, которая
существует. А вот мы от Запада отвернулись, да? Вот, кстати, упреждающий вопрос, а зачем, если все вот катится в понятную совершенно сторону, а зачем они санкции против нас вводят? Чтобы мы быстрее поломались и легче было?
Ну, конечно, но санкции даже вводятся ведь не против российской экономики, они вводятся против российской элиты. И это такая психическая атака российской элиты. Ну, скажем, когда они говорят, вот давайте мы прекратим кредитовать российские компании. При этом, кстати говоря, получать долги с российской компанией, да, они почему-то не отказываются.
Ну, святое.
Да, тоже любопытно, да, если вы хотите прорывать все финансовые отношения, то, наверное, вам придется отказаться от получения долгов. Нет, нет, вот это совсем другое дело. Но и тут есть очень важный момент. На самом деле деньги-то в России есть. Но это другие деньги для других целей. Да? И сейчас возникает ситуация, когда, допустим, банки наши привыкли получать дешевый кредит на Западе и втридорога давать его внутренним.
Да, своим здесь.
Да. Все, это не получается. А по-другому работать они не умеют.
Да и с кем-то, собственно, и не знают, по всей видимости, чего делать.
И при других обстоятельствах это не катастрофа. В конце концов, можно по-другому наладить финансовую систему, она будет работать иначе. Но эти же люди, во-первых, по-другому не могут, а для них шок, что все их схемы, на которых все заточено, они обломались.
Все было так хорошо, и вдруг такое.
И поэтому я думаю,
очевидно,
что
Путин виноват.
Да, да, и это психологическая вещь. И я думаю, что их настраивают на то, что, ребят, вот принесите нам голову Путина на блюде.
Дворцовый переворот.
Да, и тогда мы вас простим. А на мой взгляд, они их не простят. Или как?
Не
кого-то,
простят.
Нет, вернее, как, кого-то обязательно простят. Кому-то обязательно позволят поработать менеджером по управлению собственной бывшей компанией.
В оккупационной администрации. Да, да, кто английский язык знает, тех
возьмут. У кого хороший английский, там еще что-нибудь. Да? Вот. А там, ваших детей учишься в Гарварде, мы возьмем на управленческие должности. Вот, то есть, вот история с Коломойским очень показательная. То есть,
я другое скажу. Предателей нигде не любят. И с предателями всегда обращаются как с предателями.
Но только после того, как они выполнили свою функцию.
Конечно, да. Вот, поэтому... А в рамках вот этого, вот этот вот разворот в Китай, который мы сейчас наблюдаем, он хоть какие-то вообще шансы с вашей точки зрения
слишком поздно
имеет?
Нет, да, то есть это надо было сделать 10 лет назад.
10 лет назад.
А то, что сейчас Китай сам погружается в экономический кризис по той самой причине, да, что китайские товары где-то нужно реализовать и продавать негде. Китайцы, опять-таки, гораздо более успешны, чем Россия, понятное дело, встраивались. Но тоже встраивались в эту же систему.
Да.
И теперь бумеранг прилетел все-таки. Теперь им нужно перестраиваться на внутренний рынок. Это будет очень болезненный и мучительный процесс. Ну, представьте, в Китае до сих пор нет всеобщей пенсионной системы.
Да. Дети должны кормить родителей. Да. Да.
При этом у них семья с одним ребенком. Да? То есть, ну, сейчас они перешли, разрешили рожать второго ребенка, но уже психология изменилась. Они не хотят рожать второго ребенка. И урбанизированное общество, там вот эти вот дети, которые выросли без братьев и сестер, совершенно другие китайцы. Они уже качественно отличаются от тех, которые были там 50 лет назад. А, в общем, там будут свои проблемы, может быть, даже катаклизмы, и им будет не до нас. И главное, ну, они, конечно, будут получать нашу нефть и газ с удовольствием. Но думать, что вот мы все проблемы решим от того, что построим газопроводы, сольем туда газ и нефть, нельзя. Тем более, «Газпром» замечательно же проводит политику. Они же подписали, что цена на газ будет привязана к цене на нефть. Это было соглашение с китайцами. Да. А поскольку нефтяная цена падает, то сейчас может и кончить тем, что мы будем продавать газ ниже себестоимости.
Мощно.
Вот. Такие вот мудрые менеджеры там сидели, которые все это рассчитали, значит, исходя из того, что нефть всегда будет дорожать и так далее. Вот. И я думаю, что либеральная элита исходит из двух вещей, и Запад исходит из двух вещей. Первое, что можно осуществить некий переворот, может быть, даже просто уломать, уговорить первое лицо, типа, мы тебе пообещаем все, что ты хочешь, только значит, принеси нам свою голову. Знаете, как святые в этих западных соборах.
Пришел под мышкой
Сен-Дени. Да, Сен-Дени, там, в Амьене. Вот я очень люблю эти фотографии. Я фотографирую всегда эти картины. Вот, и эти статуи. Вот, а тут другое дело, говорят ли, потому что, может, не поверить.
Сомнительно, да.
Может, ведь не поверить, да, то есть я понимаю, что ему предлагают эти варианты, но насколько он в них поверит, это другой вопрос. Ну, всегда второй вариант, переворот, да. Вот, но они, второй момент стоит в том, что они глубоко уверены, что население – это быдло, которое стерпит все. А я вот в этом, например, глубоко не уверен, потому что как только выяснится, что последний тормоз убрали, это мы могли видеть по той же самой Украине. То есть люди терпели Януковича, которого они не любили. Но тем не менее терпели, опять же, потому что понимали, что все те, кто идет с Запада, или там киевские элиты, это еще хуже. Янукович такой сякой вор, но свой. Свой все-таки, так или иначе. Да? А что такое там будет Тимошенко или там Ценюк и так далее, тем более Тикдибок, угу. Люди тоже понимали, что ничего хорошего не будет. Кстати, были правы, 100%, как мы потом увидели. Вот, поэтому, пока Янукович сидел, там, ругали его, ну, тем не менее.
Все познается в сравнении. Да. Вот теперь-то шоколад наступил,
да, по, да, всей видимости. И вот как только это дело обломилось, то народ вдруг стал уже не тихий, мирный и безобидный, а довольно-таки бульный, агрессивный и бульный. И я думаю, что если что-то либералы перевернут, то мы у себя в Рабкоре написали передовицу, которая закончилась тем, что мы сказали, если это будет, то вся Россия будет один сплошной Донбасс. Потому что мы, в общем, все-таки в этом случае гораздо более однородное все-таки, да, в чем-то общество.
Да, да.
У нас нет Галиции своей.
Не или, успели, да, десталинизацию довести до конца. Все-таки есть что-то, что нас объединяет.
Да, советские, остатки советского человека, да, еще в каждом из нас, в любом случае, в большинстве из нас сидят. Поэтому я думаю, что тогда наступит самое интересное время, в которое нам еще предстоит жить.
Печальную картину обрисовываете, Борис Юрьевич.
Ну, я считаю, что она интересная.
Согласен. Страшно, но интересно, да. Спасибо вам большое. Надеюсь, не последний раз встречаемся. Будете у нас в Питере, заезжайте. Очень интересно. Спасибо.
Обязательно. Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.